высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов мы говорим о воскресении, не как о дне недели, а как о божественном удивительном акте в связи с темой нашей передачи «Часы Святой Пасхи».
Еще немного, уж тогда договорю про ведизм. Там ведь вот как раз-таки в изначальной, по всей видимости, такой традиционной чистоте, когда брахман совершал тот или иной обряд, обычно обряд завершала формула такая тоже, ну, ритуальная, там, заклинательная, не знаю, как правильно выразиться, которую можно назвать как отказ от плодов. Отказ от плодов. Что имеется в виду? А то, что как бы в конце совершители того или иного ритуала, он говорил, что, ну, все, что мы вот совершили, это все приносится вот Аджи, там, ну, вообще вот Богу, Божеству в жертву, и нам ничего не надо от этого. Ну, вот так перефразировав, как бы говорилось, что, как бы, вот по-христиански, если это можно выразить, что, ну, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. То есть пусть все будет по Твоей воле. Потому что мало ли что я прошу, может быть, то, что я прошу, оно вообще мне не полезно. Может, оно не соответствует вообще твоей воле. Что на самом деле все от Бога, и все Богом дается. Вот то, что мы можем совершить, это все равно мы можем совершить как рабы негодные. Все равно последнее слово, что называется, за Богом. Так вот, очень характерно, что со временем уже вот в индоарийской такой вот традиции эта формула, она все-таки стала не последней. Она потом к ней появляется прибавление, что вот потому что мы вот все равно вот все вот как бы готовы отказаться, поскольку мы вот это все равно делаем, вот это превозносим, ты все равно вот сотвори мне то-то и то-то. То есть все равно вот потребительское отношение, такой вот магизм, он побеждает. А когда вообще рождается все-таки вот на смену служения прямого такому бескорыстию приходит такое потребительское отношение, ну, здесь уже деградация начинается. Вот, и традиция, можно сказать, заканчивается. Начинается такой вот религиозный модернизм, магизм и так далее. Но это в любой традиции может происходить. Это и в православии может происходить, когда действительно все меньше становится людей, которые желают, скажем так, Господу угодить, исполнять заповеди, а все больше такое вот потребительское отношение. Господи, ты мне вот это, и вот это, а я тебе вот там свечку поставлю или там пожертвую чай.
Такое рыночное порой отношение, да. Иногда оно меня, конечно, очень огорчит. Знаете, потрясающие вы уже сказали сейчас вещи, отец Андрей. Я, насколько знаю, все, что вы сказали, это чистая правда. Да, как будто древним народам Месопотамии, Анатолии, юга нашего Урала, ну, собственно, от Алтая до, я не знаю, Венгрии, уж до Днепра-то точно, вот там, где наши предки долгие тысячелетия формировались. Все эти знания были получены какими-то очень высокими. Я-то ведь существо любопытное, я прочитал Ригведу, во всяком случае, вот, Самоведа, это то же самое, что Ригведа, то есть это самые первые собрания гимнов.
Ну да, но это несколько корпусов, которые вот называются просто различным. Они тематически несколько различаются.
Но просто, что очень интересно, да, время создания Ригведы, это примерно 3500 лет назад, то есть 1500 лет до нашей эры, ну, как обычно считают. Так там уже в Самоведах, которые являются как бы нотным сборником тех же ригвед.
Ну, это гимны, да.
Это гимны. Да, нет, это те же самые гимны, да только там еще и с нотной записью оригинальной. То есть, представляете, как сильно человечество сразу как бы, сразу, да, вот наше человечество, наша его часть, наша ветвь, получила в какой-то полноте очень многие знания, даже и технологические какие-то, ну, запись нот, потом уже в Европе, появилась только на рубеже первого и второго тысячелетий, да, а в России вообще в 17 веке, да, а тут вот, оказывается, она на территории фактически той же России была аж когда. И там очень глубокие, конечно, вещи, и в Авесте тоже. Это древний иранский свод таких размышлений мудреца и Господа самого.
Ну, это та же традиция ведическая, да, да, которая просто... Она тоже в Иране же подвергалась определенной деградации, магизму, а потом Заратустра как раз-таки против этого восставал, который тоже, по сути же, был тоже по происхождению брахман. Вот, и он на эти искажения восстал отсюда, и, собственно говоря, рождается-то зороастризм, вот как попытка как-то вот это ведическое знание в новом качестве восстановить. Тоже вот следствие еще той древней традиции в ее определенном развитии.
Да, отец Андрей, и удивительно, что для христианина, в общем-то, протеста ни Ригведа, ни Самоведа, ни Авеста не вызывают. В них много правды, которую мы уже знаем. И, кстати, там есть правда и научная. В той же Авесте есть большой географический раздел, который совершенно не противоречит современным знаниям. Описание стран, народов, обычаев – все это подтверждается, да, археологически. Это удивительно. Вот. И поэтому, мне кажется, учение Христа – оно, попав на почву, подготовленную тысячелетиями к тому времени, на почву, да, вот этих народов Евразии и Средиземноморья, оно и смогло закрепиться. учение Христа, так оно и не смогло закрепиться, к сожалению, полноценно ни среди китайцев, ни среди негров, потому что этих людей, у негров легче приживается ислам, обратите внимание, те же суданские негры, допустим, у китайцев с их таким, знаете, народным бытовым демонизмом, да, поначалу, христианство, ну, тоже никак не может лечь в той сложности, в той полноте, в которой, о которой вы рассказывали, вот, ну, сама идея воскресения Христа настолько сложная, как это Бог, но умер, зачем?
Да это не идея, того... это не учение, опять же, это сам Христос. Меня, знаете, немножко всегда вот это слово употребление, ну, как-то внутренне коробит. Учение, идея, да дело не в учении, не в идее. Дело именно в самом Христе. Вот в приятии или неприятии самого Христа, его личности. А уже там идейное содержание, догматическое богословие и так далее, это все уже, как говорится, ну, некое приложение. Вот. А вот почему происходит приятие или неприятие Христа, это уже тоже некая тайна свободного выбора как отдельного человека, так и целого народа. Это, я не знаю, это вот в уме, в сознании, в сердце, вот одного человека почему-то Христос побеждает, а другого нет, не дает этому произойти сам человек. А так, вы знаете, ну что вот, идейное, там, неидейное содержание, сложное, несложное. Вот возьмите даже само Евангелие. Христос говорит своим ученикам, что вот скоро ему надлежит им прийти в Иерусалим, и там его предадут, он будет предан, арестован, над ним надругаются, предадут на суд, на казнь язычникам, но в третий день воскреснет. Что после этого происходит? Подходит апостол Яков и Иоанн и говорят: слушай, ну ты вот, да, вот ты же царь, да, будешь, ты же, ну, очевидным образом, ты не можешь не воцариться. У тебя же божественные достоинства, мы же видим, чувствуем, чудеса великие творишь. Вот ты сын Бога живого, да, как Петр ранее исповедовал. Вот. Ну, дай нам одному одесную, а другому ошую сесть. Вот. То есть Христос говорит, что вот какая цена, что будет, его вообще арестуют и казнят. Они ему о чем? Вот о том самом потребительском, так сказать, первоначально, что вот как бы нам вместе с тобой там вообще быть первыми. Он ему говорит: а чашу, которую я пью, можете пить и креститься крещением, которым я крещусь, вы можете? Они говорят: можем, ну, можем, ну, а что, ну, как, мы же с тобой пошли, что мы не сможем, ты все можешь, мы тут заодно. Он говорит: чашу, которую я пью, и крещением, которым я крещусь, будете, да, креститься, но сесть одесную, там, ошую меня, это кому уготовано? Ну, Отцом Небесным. А, кстати говоря, почему так вот? Почему он им тоже не говорит, что вот, да, конечно, там, одесную, там, рядом со мной, он говорит: да, будете участниками все равно моих страданий, но вы, можно сказать, не о том говорите-то. Они вот как бы говорят этот момент на разных языках. Точнее, даже не на разных языках, а разным говорят, используя одни и те же понятия, как это бывает, да, иногда такие парадоксальные вещи, когда люди используют одни и те же понятия, и даже кажется, что какой-то момент, что этот разговор начинает клеиться, да, вроде... На самом деле они о разных вещах говорят. Так и тут до определенного момента Христос и его ученики говорят о разных вещах, потому что ученики его немножко не того до поры до времени ищут. Они ищут именно земного преуспеяния. Они жаждут того, что вот Израиль наконец воцарится, торжества земного Израиля. Совершенно искренне этого желают, как и большинство израильтян. Но, оказывается, Господь совсем другое принес. Что там Израиль, что там торжество какого-то земного царства. Да это все проходящее. Это все равно прах и тлен. Как там не устраивай на какое-то время дела земных царств, все равно все пройдет, все смертны. А Христос другое принес. Царство небесное, победу над смертью. Залог именно жизни вечной. Возможность грядущего воскресения из мертвых именно уже действительно для жизни настоящей, непроходящей, торжествующей, в которой уже ни греха, ни смерти, ни страдания не будет. И, конечно, ученики этому послужат. Сила их любви ко Христу, она и благодаря его воскресению, явлению того, что он воскрес, воскресшего его им явлению, и сошествие Святого Духа на них, она все равно эта сила любви к нему, вот ответной любви к нему, она восторжествует в них силу великую тоже. Вот, наверное, поэтому дело-то не в том, что там идея воскресения, она какая-то там сложная. Она, может быть, может казаться сложной и непонятной сама по себе, как что-то, но применительно ко Христу, как кому, конкретному живому, кто воскрес, она не то, что там сложная или несложная, или какая, дело не в идее, а именно в нем, во Христе, и в ответной любви нашей к Нему. Вот в чем сердце ответная любовь ко Христу просыпается, тогда, собственно говоря, и человек и приемлет воскресение, победу над смертью во Христе. А в ком как-то не находится вот в сердце человеческом ответной любви ко Христу, ну тогда это, да, тайна за семью печатями. Тогда человеку проще быть, я не знаю, там, агностиком, мусульманином, вот, атеистом, буддистом, кем угодно. Потому что вне Христа там, ну да, как-нибудь еще. Если ты не имеешь именно вот жажды быть со Христом, ну, значит, придется оставаться в какой-то иной системе там мировоззренческих координат.
Снится мне ночной причал на родной реке, веры тонкой свеча у тебя в руке. Ты пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше всех других. Разве знали в детстве мы, веря в Божий свет, от тюрьмы до сумы нет зарока, нет. Только птицы прокричат, только вздрогнет вдалеке веры тонкая свеча у тебя в руке. Ты поверь в иную жизнь, на иной меже. Ты поверь и помолись о моей душе. Есть непознанная даль, ты поверишь, ты поймешь, есть любовь и есть печаль, а остальное ложь. За мной снится по ночам в дальнем далеке веры тонкая свеча у тебя в руке. От небесного луча, что на грешный мир пролит, веры тонкая свеча в темноте горит. От небесного луча, что на грешный мир пролит, веры тонкая свеча в темноте горит.
Ну и тем не менее, вот так получилось, это, конечно, факт исторический, что в основном народы, близкие к нашей, так сказать, ветви с вами, индоевропейские народы, они восприняли христианство. Другие по той или иной причине оказались, ну, или не способны, или не захотели, или уж не знаю как, но так вот вышло. И в результате, конечно, сейчас мы, по-моему, вообще все человечество столкнулись с очень серьезной проблемой. Когда-то мир в своей огромной части был христианским, сейчас эта территория, ну, во всех смыслах, и в символическом, и в прямом, все сужается и сужается. Как мне смотреть в связи с этим на будущее, когда, с одной стороны, нас подпирают прямые сатанисты, наследники манихеев и катаров, которые все делают сзади и наоборот, да, на Западе. Вот. А с другой стороны, нас подпирают такие простые ребята из ИГИЛ, которые, ну, у которых все очень просто в мире. Убей врага, и будет тебе там 50 гурий. Вот. Как в этой ситуации уцелеть нам с очень сложной, кстати, тысячелетиями воспитанной системой координат и системой, кстати, позиционирования себя в мире, системой поведения. Понимаете, только в нашем мире могут родиться такие строки, как вот «Есенинская душа грустит о небесах», или как у святого афонского старца Силуана «Скучаю по тебе, Господи». Да? Это же потрясающе, вот это личное обращение, чувствуется, как вот душа и у того, и у другого там. И как сохранить это все, донести? Ну, извините, это такой у меня, ну что ли, лирический пафос здесь.
А зачем смотреть в будущее? В будущее никакого нет, на самом деле. Есть только настоящее, вот, в которое мы проживаем вот, как таковой. Вот есть день жизни конкретный, вот, применительно конкретным обстоятельствам того или иного человека, вот, который надо стараться жить, учиться проживать по-христиански с той мерой ответственностью, которую мы можем как христиане понести. Вот. А какое там будет будущее, это вообще, как говорится, даже и что гадать-то.
Да и будет ли оно?
Да и будет ли оно. Будущего в этом смысле никакого и нет. Вот. Есть некое прошлое, которого тоже уже на самом деле нет, вот. Но которое, по крайней мере, можно осмыслять, по крайней мере, потому что известно более-менее, что в нем было. Известен тот или иной опыт тех или иных людей, в том числе христиан и святых отцов. Это, в общем-то, составляет тоже вот определенную традицию живую, если она живая. Настоящее применительно вот к опыту прошлого. Мы тут заметили в разговоре, что, вот, допустим, очень характерно, что тысячелетиями ведическая традиция, она не записывалась. Причем не записывалась совершенно сознательно. Только где-то уже, по-моему, после Рождества Христова в нашем летоисчислении она была записана спустя уже несколько тысяч лет существования своего. Вот. А так она просто-напросто заучивалась. Вот, и заучивалась она не просто как, скажем так, какая-то зубрежка там, а она заучивалась конкретно применительно конкретным обычаям, ритуалам, конкретной жизни. Она потому и была достаточно живой традицией, уцелела благодаря тысячелетиям. А стоит заметить, когда уже традиция записана, ведь с одной стороны, как хорошо, да, вот мы сейчас живем, вообще такого никогда не было. Там библейские тексты в разных переводах, труды святых отцов, какие угодно, еще труды жизнеописания, те и в печатном виде, и в электронном, и, как говорится, читай, не хочу. Вот, спросишь человека на исповедь, пришел, а вы Евангелие читали? Новый Завет, там чего? Ой, нет, не читал. А оно у вас есть? У меня Библия есть. Ну, хорошо, а что, разве Библия, Евангелие не входит в Новый Завет? Ах, да, входит. Ну, так эти и не читаем.
Что, и вот не... есть такие христиане, которые ни разу не прочитали, да?
Ну, наверное, новоначальные христиане, разные есть. Нет, а мы что, вот сами этим вот так прям живем, уж так всерьез?
Многие... Ну, вы-то живете, вы-то живете.
Нет, я вообще, в принципе, имею в виду одно дело, когда действительно... Почему еще это вот заучилось? И потому что человек жил традицией.
Не, ну вы-то как раз устно воспроизводите. Вот вы конкретно священник. Я напоминаю, что Андрей Спиридонов протоиерей в студии «Радио Благовещение».
Вообще, конечно, священник и сознательный христианин, он должен жить не только священник этим всем, да, и молитвой, и священным писанием, и трудами святых отцов, и так далее, и тому подобное. Но просто если сравнить нас, допустим, с представителями той традиции, когда действительно, ну, там, конечно, была еще кастовая система, те, кто заучивали, конечно, не все, заучивали брахманы, вот, но все равно это другие тоже этим жили в значительной степени. Если не все знали, то что-то отчасти должны были все равно знать, понимать. Она действительно тогда, прежде всего, традиция, как говорится, живет, когда люди этим живут, в том числе и как бы с детства, будучи погружены в нее и в знание живое, той или иной традиции. А когда уже все вроде записано, возникает такое уже искушение, что не надо этого так знать. Заучивать не надо. Ну, кто из нас наизусть Библию знает?
Ну, я думаю, есть такие люди.
Ну, это редко исключение. Хорошо, кто из нас знает наизусть Евангелие?
Ну, я думаю, что вы близки к этому.
Нет, я наизусть не знаю все равно Евангелие при всем при том. Я могу там цитировать, конечно, какими-то, так сказать, цитатами. Вот там. Или кто псалтырь наизусть знает? Раньше на Руси бывало. Бывали люди, которые наизусть знали псалтырь.
Я просто читал про таких.
Ну, конечно. Ну, допустим, там патриарх Никон, например, он многие очень... корпус текста знал наизусть. Но дело не в этом. Это, конечно, не является чем-то обязательным. Это просто, на самом деле, является показателем того, что... Или вот мы тоже говорили в свое время, когда вот о музыке, например, да? Вот что вот это вот, допустим, крюковые, строчные, мневмы вот эти, еще византийские, допустим, они же как запись именно, в том числе песнотворческая, которая подразумевала знание изустное, знание опытное. От учителя к ученику передаваемое и хранимое столетиями. А когда все сводится уже к одной записи, уже ничего помнить не надо, да? Ну вот нотная запись. А не воспроизведешь ты уже. Никакая нотная запись сама по себе рациональная, если нет опытного знания, участия, так сказать, учителя, ученика, передача живого опыта, если ее нет... она или утрачена уже, никакая нотная запись уже не воспроизведет саму вот эту традицию живую.
Я тут что должен сказать, почему я так сказать, как-то возбудился, да, встрепенулся, когда вы об этом сказали. Тут вообще интереснейшая вещь, которая, мне кажется, многое объясняет вот в раннем христианстве. Смотрите, византийская вообще культура, она возникла, ну, прямо-таки из неразрушенной античной. Ну, так часто в бытовом сознании думают, что Рим пал под натиском варваров, и потом все с нуля, значит, в Средневековье создавалось. Это верно для Рима западного, того, который на Италийском полуострове, потому что там действительно было захвачено и предками славян, там адаакром, и готы там были, ариане в Вечном Городе и так далее. Но не будем туда углубляться, и там действительно был некий хаос, в том числе мировоззренческий, который потом, что называется, устаканивался, и прежнее, конечно, было разрушено. Но не то Византия, восточная эта Римская империя, она осталась неразрушенной. Вот. И тот же Константин, он был император, совершенно, так сказать, продолжая традицию других императоров. Но что произошло с нотной записью? Вот тут вот удивительная вещь. Как только было принято христианство, сознательно песнетворцы отказались от разработанной к тому времени очень совершенной античной нотной системы записи. Представляете, то есть уже, значит, греки до византийского периода писали ноты, как мы сегодня. Вот она конкретная нота с конкретной длительностью, конкретной высоты, да еще в конкретной октаве. Те найденные обрывки древнегреческих, ну и древнеримских, фактически это одна культура, мелодий, которые у нас остались, гимнов, позволяют их воспроизвести совершенно точно. А в Византии от этого отказались сознательного. Я читал труды по этому поводу людей, которые изучают византийскую древнюю музыку, она вся насквозь христианская. Вот, они прямо и говорят об этом как о сознательном выборе, сознательном отказе. Сознательном откате от уже сложившегося фиксированно-нотного письма к невменному, которое только намекало, ну, да, напоминало. Угу. Невма — это в некотором смысле не нотная запись, это только знак мнемонический, ничего больше. Ну,
да. Который указывает на то знание, которое опытно передается, да, сказать, из уста в уста. И действительно, да, собственно говоря, эти само... идея, ну, понятие священного предания, оно же тоже подразумевает опытное знание, его непрерывности, этой вот традиции, этого опытного знания, которое внушается Духом Святым, за которым стоит сам Бог. Важно, что не утрачиваются, скажем так, и вообще в церкви, скажем так, сами каналы, если можно употребить этого слова, вот восприятие этого знания от самого Бога, Духа Святого.
Аминь.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.